Глава 23. Нос Паспарту удлиняется безмерно. На следующий день Паспарту, измученный, голодный, сказал себе, что надо поесть во что бы то ни стало, и чем скорее, тем лучше. У него оставалось еще одно средство в запасе — продать часы. Но он скорее согласился бы умереть с голоду. Теперь или никогда представлялся Паспарту случай употребить в дело сильный, если не звучный, голос, которым наделила его природа. Он знал несколько французских и английских куплетов и решился попробовать спеть их. Он рассчитывал, что японцы, по всей вероятности, были любители музыки, так как у них все совершается под звуки цимбалов, там-тама и барабанов, и они должны были оценить талант европейского виртуоза. Но, может быть, еще слишком рано было давать концерты, и неожиданно пробужденные дилетантки могли певцу и не заплатить монеты с изображением микадо. Итак, Паспарту решился подождать несколько часов. Но дорогой ему пришло на ум, что, пожалуй, он окажется слишком хорошо одетым для странствующего артиста. И тогда в голове его мелькнула мысль променять свое платье на какое-нибудь старое, которое бы более шло к его положению. От такого промена у него непременно должны были остаться деньги, которые сейчас бы можно было употребить на удовлетворение аппетита. Приняв такое решение, он отправился приводить его в исполнение. После долгих розысков Паспарту нашел, наконец, туземного торговца старьем, к которому и обратился с своим предложением. Европейское платье понравилось торговцу, и вскоре Паспарту нарядился в поношенную японскую одежду и надел на голову что-то вроде тюрбана с боками, совершенно полинявшими от времени. Но зато в кармане его звенели серебряные монетки. «Хорошо», — подумал он, — «я воображу себе, что теперь карнавал». Первым делом Паспарту, превратившегося таким образом в японца, было взойти в чайный дом скромной наружности, где он позавтракал остатками дичи и обильной порцией риса, так как обед представился ему еще неразрешенную задачей. «Теперь», — сказал он про себя, значительно подкрепив свои силы, «теперь не надо терять голову. Я уже не имею более возможности продать это старое платье за другое, еще более японское. Стало быть, нужно поискать средства как можно скорее выбраться из этой страны солнца, о которой я сохраню самое плачевное воспоминание». Паспарту задумал посетить все пакетботы, отправлявшиеся в Америку. Он рассчитывал предложить свои услуги в качестве повара или служителя и вместо всякой другой платы удовольствоваться даровой пищей и даровым проездом. Только бы добраться до Сан-Франциско, а там он уже как-нибудь выпутается из своего положения. Самое главное было проехать эти 4000 миль по Тихому океану, отделяющему Японию от Нового Света. Так как Паспарту был не из таких, которые медлят исполнением своего намерения, то он и направился к Йокогамской гавани. Но по мере приближения его к докам, проект, показавшийся ему столь несложным в ту минуту, как он задумал его, представлялся ему теперь все более неисполнимым. Почему непременно понадобится повар или служитель на американском пакетботе? И какое доверие может внушить человек, наряженный в такой костюм? Какую рекомендацию мог бы он представить? На кого бы он мог сослаться? Пока он размышлял таким образом, взгляд его упал на огромную афишу, с которой какой-то клоун расхаживал по улицам Йокогамы. Афиша эта, написанная на английском языке, гласила следующее: «Труппа японских акробатов Вильяма Батулькара. Последнее представление. Пред их отъездом в американские Соединенные Штаты. Долгоносых. Под непосредственным покровительством бога Тингу. Великолепный спектакль». «Североамериканские Соединенные Штаты!» — воскликнул Паспарту. «Вот это-то именно мне и нужно!» Он последовал за человеком афишей и вскоре очутился в японском городе. Четверть часа спустя он стоял пред просторным балаганом, над которым развивались флаги, между тем как снаружи на стенах его нарисована была без всякой перспективы, но зато яркими красками, целая труппа фигляров. То было заведение почтенного Батулькара, который, нечто вроде американского Барнума, был директором труппы гайеров, фигляров, клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов, дававших, как говорилось в афише, свои последние представления пред отъездом своим из страны солнца в Соединенные Штаты. Паспарту взошел под перистиль, который находился пред балаганом, и спросил мистера Батулькара. Мистер Батулькар сам явился пред ним. «Что вам нужно?» — спросил он Паспарту, которого сначала принял за туземца. «Не требуется ли вам служителя?» — спросил Паспарту. «Служителя?» — воскликнул Барнум, поглаживая густую седую бородку, окружавшую его подбородок. «У меня их двое, очень верных. Они никогда еще не покидали меня, служат мне даром, с тем только условием, чтобы я их кормил. Вот они», — прибавил он, показывая на свои сильные руки, изборожденные жилами, такими же толстыми, как струны у контрабаса. «Итак, я вам ни на что не гожусь. Ни на что. Черт возьми. Между тем, мне было бы очень с руки ехать с вами». «Ба-ба-ба», — сказал почтенный Батулькар. «Вы столько же японец, сколько я обезьяна. Зачем же вы так одеты? Всякий одевается, как может». «Правда. Значит, вы француз?» «Да, парижанин из Парижа». «Стал быть, вы умеете строить гримасы?» «Боже мой!» — сказал Паспарту, раздосадованный тем, что национальность его возбудила подобный вопрос. «Мы, французы, умеем делать гримасы, это правда, но нисколько не лучше американцев». «Именно так. Но если я вас и не возьму в служители, то могу взять вас в клоуны. Вы поймете, друг мой. Во Франции показывают иностранных шутов, а за границей — французских». «А, вы, кажется, сильны, в особенности, когда встаю из-за стола. Умеете вы петь?» «Да», — отвечал Паспарту, который некогда участвовал в уличных концертах. «Но умеете ли вы петь вниз головой, с вертящимся волчком на подошве левой ноги и с саблей, поставленной вертикально на подошве правой?» «Еще бы не уметь», — отвечал Паспарту, припоминая первые экзерциции своей юности. «В этом, видите, заключается все нужное», — отвечал почтенный Батулькар. Условие было заключено хик эт нунг. Наконец Паспарту нашел себе положение. Он приглашен был все делать в пресловутой японской труппе. Оно было не совсем лестно, но зато он через неделю мог отправиться в Сан-Франциско. Представление, возвещенное с большим шумом почтенным Батулькаром, должно было начаться в 3 часа. и вскоре громадные инструменты японского оркестра, барабаны и там-тамы загремели у дверей. Понятно, что Паспарту не мог изучить роли, но он должен был служить своими могучими плечами в большей экзорциции. Человеческий грост, исполняемый долгоносыми чтителями божества Тингу. Эта Great Attraction представление должна была заключить ряд экспериментов. Задолго до 3 часов жители наполнили обширный балаган. Европейцы и туземцы, китайцы и японцы, мужчины, женщины и дети бросались на узкие скамейки и в ложи, расположенные насупротив сцены. Музыканты вошли внутрь балагана, и оркестр яростно гремел на своих там-тамах, гонгах, тамбуринах и флейтах. Представление это не отличалось от всех прочих акробатических штук. Японцы — великие искусники в этом деле, и бесполезно было бы описывать все действия акробатов и гимнастов с лестницами, шарами, бочками и прочим. Но главной прелестью представления была выставка этих долгоносых, изумительных эквилибристов, еще неизвестных в Европе. Эти долгоносые и составляют особую корпорацию, посвященную специально божеству Тингу. Они были одеты наподобие средневековых героев и с великолепными крыльями на плечах. Но в особенности они отличались огромными носами, которые украшали их лица, и употреблением, которое они из них делали. Эти носы были не что иное, как бамбуковые палки длиной в 5-6, даже в 10 футов, иногда прямые, иногда изогнутые, иногда гладкие, а иногда бородавчатые. На этих-то носах, крепко утвержденных, и производились чудеса эквилибристики. Дюжины этих поклонников божества Тингу ложились на спину, а товарищи их становились на их носы, подымавшиеся в виде громоотводов, прыгали, скакали с одного на другой и выделывали невероятные фокусы. В заключение публике специально было объявлено о человеческой пирамиде, в которой 50 долгоносых должны были изображать колесницу Джаггернаута. Но вместо того, чтобы составлять эту пирамиду, принимая за опору свои плеча, артисты почтенного Батулькара должны были поддерживать друг друга своими носами. Но так как один из тех, которые служили основанием колесницы, выбыл из труппы, и так как для этого достаточно было быть сильным и ловким, то Паспарту и был назначен на его место. Конечно, Паспарту почувствовал некоторое прискорбие, когда, как бывало в бедственные времена юности, он надел на себя средневековый костюм, украшенный разноцветными крыльями, и когда к лицу ему прикрепили 6-футовый нос. Но как бы то ни было, этот нос был для него средством существования, и он решился воздеть его на себя. Паспарту вышел на сцену и стал рядом с своими товарищами, которые должны были изображать основание колесницы Джаггернаута. Все полегли на землю, подняв носы к небу. Другой отряд эквилибристов стал на эти носы, за ним последовал третий, потом четвертый, и на этих носах, которые соприкасались только своими остриями, вскоре воздвиглась до самого потолка человеческая пирамида. Рукоплескания становились все неистовее. Оркестр издавал громовые звуки, как вдруг пирамида поколебалась, равновесие расстроилось, одна из опорных точек основания исчезла, и вся пирамида рассыпалась подобно карточному домику. Виновником этого разрушения был Паспарту, который, оставив свой пост и перебравшись за рампу без помощи своих крыльев, взмастился на галерею с правой стороны и упал к ногам одного из зрителей с возгласом: «Это вы! Вы, мой господин!»
«Вы Паспарту?»
«Да, я!»
«В таком случае, мой любезный, пойдемте вместе на пакетбот».
Мистер Фок, мистрис Ауда и Паспарту направились по коридору к выходу из балагана. Там они встретили почтенного Батулькара, вне себя от ярости, требовавшего уплаты за причиненные ему убытки. Филиас Фок укротил его ярость, бросив ему несколько банковых билетов. В половине седьмого мистер Фок и Ауда вступили на американский пакетбот в минуту его отплытия, а за ними следовал Паспарту с крыльями за плечами и с шестифутовым носом, которого он никак не мог сорвать со своего лица.